Знакомец Светлана Вольская, спасибо. Ну а что касается прогнозов синоптиков, то на европейской части территории России в ряде мест будет повышение температуры по ходу дня. Ну вот это в частности и для Москвы характерно, потому что днем будет -1,3, а к вечеру уже 0+2. И вот такая плюсовая температура, так вокруг нуля, -1, +1 сохранится до конца недели. Ну, а снег, который синоптики прогнозируют днем, будет к вечеру заменен, так сказать, на дождь, что, в общем, вполне понятно при плюсовой уже температуре. 748 миллиметров ртутного столба, атмосферное давление, влажность воздуха 95%, ветер южный 3,6 метров в секунду. Ну, а что касается Санкт-Петербурга, то там повышение температуры не планируется, ну, потому что она уже и так достаточно высока, +1,3, и дождь будет и утром, и вечером, по прогнозам синоптиков, ну, а ночью он вообще станет очень сильным. 95% влажность воздуха, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Днем в Питере штиль, как пишут синоптики, а к вечеру ветер будет дуть юго-восточный 3,6 метров в секунду. Ну что же, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Много у нас тем и в этом часе тоже, и такие, как насилие в семье, и такие, как снос исторических зданий, ну и много-много другого. Естественно, американская жизнь в объективе нашего внимания, там тоже готовится к президентским выборам, как и в России, но только там, естественно, не бывает такого, чтобы кто-то из кандидатов отказался от участия в предвыборных теледебатах. А вот в России это обычная практика, и Дмитрий Медведев тоже отказался вслед за всеми, в общем, своими предшественниками. Почему, как вы думаете, Дмитрий Медведев отказался от участия в этих теледебатах? Такой вопрос мы вам сегодня задаем. Отвечайте на него с помощью пейджинговой кампании, телефон 96143, или с помощью смс-сообщений, которые можно с мобильного телефона посылать на номер +7 903 743 2801. Ближе к концу часа я буду читать полученные сообщения. Представительство Фонда ООН в области народонаселения в России продолжает свою просветительскую деятельность среди российских руководителей по вопросам недопустимости насилия в семье. Ну вот был презентован общественности отчет о проведении исследований в 4 российских городах «Насилие в семье, насилие в обществе», так назывался этот отчет. И основной вывод: в России все больше людей признают наличие насилия в семьях, и при этом все меньше есть кризисных центров, в которых потерпевшие могут получить поддержку. Рассказывает наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
Это второе исследование фонда по народонаселению в России. Первое было 5 лет назад. Руководит исследовательской группой фонда Татьяна Забелина. На вопрос, что же изменилось в российском обществе за 5 лет в отношении к проблеме семейного насилия, она ответила так.
Изменилось отношение, может быть, к этой проблеме. Но сама проблема, к сожалению, остается по-прежнему очень острой. Прежде всего, это, конечно, то, что вот очень многие уже молодые семьи, молодое поколение продолжают ретранслировать отношения, пускающие насилие. Ну и плюс насилие в отношении старших членов женщин, членов семьи, бабушек, мам. Это общее падение культуры, я бы сказала, образованности.
В России не только не считают потери от избиений на дому, но и потихоньку закрывают кризисные центры, которые содержат на деньги грандодателей и местных администраций. Если в 2005 году их было 24, то в 2006 уже 22. В общем, в России на 9 миллионов человек приходится один кризисный центр, тогда как ООН считает нижней допустимой планкой одно место в кризисном центре на 10 тысяч населения. Понятно, почему Amnesty International озаглавила свой доклад по этой проблеме «Российская Федерация, некуда бежать». Но если Россия сама не заинтересована в решении проблемы семейного насилия, зачем этим вопросом занимается ООН? Я спросила об этом представителя Фонда народонаселения ООН в России Карла Кулеса.
UNFPA работает в этой области и во всем мире очень давно, и в основном UNFPA мандат является репродуктивное здоровье. Однако домашнее насилие связано также с репродуктивным здоровьем и взаимосвязано, ровно так же, как и сексуальное здоровье женщины и домашнее насилие. Поэтому мы работаем в этой области. Что меня особенно впечатлило в этом исследовании, мужчины воспринимают насилие как физическое насилие, тогда как женщины воспринимают насилие прежде всего как очень глубокие последствия психологического характера, стресс, а также недооценка того, что они делают, и особенно домашняя работа.
Основной посыл ООНовской борьбы с насилием в семье лучше всех передала Галина Клинаева, руководитель группы гендерных исследований.
Это недопустимо. Насилие должно быть наказано. Не должно быть безнаказанности. Понимаете, весь опыт говорит о том, что когда человек первый раз ударил, и если обратились там в милицию, его как бы вот сделали ему какое-то внушение просто, да, то он второго раза не повторяет. То есть каждый должен знать, что он будет наказан за то, что он не должен подвергать чужую жизнь насилию.
Действительно, именно безнаказанность воспитывает самых страшных насильников. Может быть, когда-нибудь российские мужчины почувствуют, что избивать и унижать женщин несовместимо с чувством их собственного достоинства. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
И вновь ко мне в студию пришла Вероника Баде, очередная интересная публикация из сегодняшней российской газеты нас ждет. Ну, связана она с выборами, я так понимаю. Возможно, наши слушатели получат ответ, почему Дмитрий Медведев отказался от участия в теледебатах. Ну, в общем, давайте сейчас узнаем, о чем же там речь.
Публикация в газете «Комсомольская правда», называется она «В политике не без секса». Пристрастиями избирателей, оказывается, управляют половые гормоны. А мы-то думали, да, ну, что нечто совсем другое.
Ну так зачем же тогда теледебаты, раз в этом дело?
Группа ученых под руководством Пола Зака из Клермонтского университета в Калифорнии пыталась выяснить, почему люди доверяют друг другу, в том числе незнакомцам. Исследователи искали ответ на вопрос, имея в виду экономические отношения. Но и в политике выбор избирателя основан исключительно на доверии к кандидату. Так откуда оно берется? Дело, как выяснилось, в химии, в гормонах. Тех же самых, которые заставляют людей влюбляться и заниматься сексом. Их около 10, все в той или иной степени сопровождают и деловую, и политическую активность. Но на роль эликсира доверия в них, как определил Пол Зак, претендует лишь один гормон – окситоцин. Окситоцин в половой жизни именно он вызывает у партнеров непреодолимое желание обнимать и ласкать друг друга. А в общественной жизни гормон ограничивается лишь тем, что располагает людей друг к другу и, как следствие, укрепляет доверие. Ученые полагают, что гамма политических отношений ничем не уступает любовной. Они точно так же могут быть страстными, порочными, неразделенными, верными или с изменами, платоническими, продажными, вплоть до многоженства или, наоборот, развода. А надо, чтобы любовь к кандидату или партии была страстной и верной. Можно ли этого добиться? Таким вопросом задается «Комсомольская правда». Но я хочу все-таки заметить, что эти закономерности в полной мере, наверное, все-таки действуют в странах, где не нарушаются права избирателей. Например, там, где все кандидаты имеют равный доступ к средствам массовой информации.
Ох уж, не знаю, Вероника, столько родилось в голове всяких шуток, уж как бы тут не переборщить, но мне кажется, что не случайно вот политику же тоже называют какой-то там очередной древнейшей профессией, значит, все не так просто, да?
Выходит так.
Ну что же, прекрасно развлекла нас Вероника Баде, ну хотя впереди у нас много и серьезных тоже тем, естественно, будет. Сейчас в Москве 9:15, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Флорида прошли предварительные выборы кандидатов в президенты США. От Демократической и Республиканской партии у демократов победила сенатор Хиллари Клинтон, у республиканцев сенатор Джон Маккейн. Палата представителей американского конгресса подавляющим большинством голосов одобрила программу стимулирования экономики. Словения ратифицировала Лиссабонский договор о реформировании руководящих структур Евросоюза. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. А в 13:07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы» о политической ситуации в республике Ингушетия, о том, как последние события в этом регионе освещались российскими и зарубежными средствами массовой информации. Ведущий программы Виталий Портников беседует со своими гостями. Итак, в 13:07 по московскому времени «Час прессы». Мы же, как всегда, в это время переходим к разговору о спорте. Начнем с хоккея с мячом. В Москве проходит чемпионат мира, где третьи свои победы одержали команды России и Швеции. Россияне выиграли у соперников из Казахстана 17-1, а шведы у финнов 6-2. Ну, кроме того, норвежцы взяли верх над белорусами 7-4. Женская волейбольная лига чемпионов завершила первый этап, групповой турнир. Вот вчера матчи последнего 6-го тура провели две российские команды. Заречье из Одинцова в Азербайджане выиграла у местного клуба «Азер-Раил» в 4 партиях. И, одержав победы во всех 6 матчах, заняла российская команда первое место. Это группа «Б». А в группе «Е» московские «Динамовки» на своей площадке выиграли у соперниц из голландской команды «Амстелвейн» 3-2. Но «Амстелвейн» все равно занял первое место в группе, у него 5 побед, а «Динамо» на втором месте, у него 4. Ну и о футболе. ЦСКА проиграл и второй свой матч в Израиле в Кубке Первого канала, на сей раз иерусалимскому «Бейтару» 0-1. А завтра, напомню, финальный матч состоится. Два украинских клуба, Донецкий «Шахтер» и Киевский «Динамо», будут встречаться. На первое место в английской премьер-лиге вышел «Арсенал», который в матче 24-го тура выиграл крупно у «Ньюкасла» 3-0. У него 57 очков, но сегодня «Манчестер Юнайтед» играет дома с «Портсмутом» и тоже может набрать 57, если выиграет. Ну, а в Гане, где продолжается розыгрыш Кубка Африканских наций, во второй группе, уже в группе «Б», завершен групповой турнир. Сборные Кот-д'Ивуара и Нигерии вышли в четвертьфинал. Кот-д'Ивуар будет играть с Гвинеей, а Нигерия с Ганой. Ну, вот таковы основные новости спорта на сегодня. От спорта мы перейдем к экономике, где масса сообщений об открытии новых заводов иностранных в России, причем не только автомобильных, к чему уже мы можем привыкнуть, но еще и кондитерских.
Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз средней цены барреля российской нефти «Юрал» в 2008 году до $74 и до $62 в 2010 году, сообщил его представитель Андрей Клепач. Согласно последнему официальному прогнозу, представленному министерством в сентябре 2007 года, средняя цена российской нефти в 2008-2010 годах должна была составить $62, $57 и $56 за баррель соответственно. Министерство финансов России предлагает оставить неизменной действующую ставку налога на доходы частных лиц в размере 13% в перспективе ближайших лет. Как заявил заместитель руководителя министерства Сергей Шаталов, это относится к периоду до 2012 года. Однако он рассчитывает на сохранение существующей ставки подоходного налога и в более отдаленном будущем. Единая ставка налога на доходы частных лиц была введена в России с 1 января 2001 года. Для упрощения его сбора, а также для увеличения доли легальных зарплат национальной экономике. Французская группа Peugeot Citroën подписала с правительством Калужской области соглашение о строительстве в этом регионе своего сборочного завода стоимостью 300 миллионов евро. По планам, с 2010 года его общая мощность составит 150 тысяч автомобилей в год, причем лишь половина из них придется на модели французской группы. Как сообщил ее представитель Дидье Альтон, это будут автомобили среднего класса, на долю которых в России приходится до 60% внутреннего рынка. Среди них он назвал модели Peugeot 308 и Citroën C4. Объем российского рынка новых иномарок, как собранных на территории страны, так и ввезенных из-за границы, увеличился в 2007 году более чем на 60%, до 1 миллиона 650 тысяч, сообщила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Весь же объем рынка легковых автомобилей в России, по ее словам, составляет сейчас 4 миллиона единиц. Итальянская компания Ferrero, один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, подписала соглашение о строительстве собственного завода во Владимирской области, стоимость которого составит около 200 миллионов евро. Сообщается, что завод проектной мощностью 25 тысяч тонн кондитерских изделий в год будет введен в эксплуатацию в конце 2009 года.
Иван Трефилов рассказал нам о новостях экономики. Я же добавлю, что курс доллара сегодня 24 рубля 48 копеек, а евро 36 рублей 14 копеек. Мы по нашей традиции отправляемся сегодня в Америку. Ну, как вы понимаете, там постоянно что-нибудь происходит в плане предвыборной гонки. Вот и сейчас одна из тем, естественно, связана с предстоящими президентскими выборами.
Первичные выборы во Флориде определили лидеров предвыборной гонки у республиканцев. Палата представителей утверждает пакет мер для стимулирования экономики. Исполнилось 15 лет самой знаменитой президентской директиве Билла Клинтона. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник поздним вечером стали известны победители первичных выборов во Флориде. Ими стали Джон Маккейн у республиканцев и Хиллари Клинтон у демократов. Через месяц после начала первичных голосований в Айове и первых сюрпризов, например, победу у республиканцев уже подзабытого прессой Майка Хаккаби, претенденты на партийную номинацию в президенты прошли испытания Флоридой. Самые трудные и самые важные для их президентских надежд на сегодняшний день выборы. Флорида – первый на пути первичного предвыборного марафона большой штат с электоратом, во многом отражающим социальный и политический расклад страны. Так что победа здесь стала для кандидатов, так сказать, сертификатом избираемости. Впрочем, все это касается лишь республиканцев. Для демократов голосование было чисто символическим, поскольку демократическая партия отказала своему отделению во Флориде в праве голоса на национальной конвенции по утверждению кандидатов в президенты из-за того, что первичные выборы в штате, вопреки запрету руководства партии, были перенесены штатом на более ранний срок. Республиканская партия отнеслась к прегрешению своих флоридских соратников более мягко, лишь сократив число делегатов от штата на своей конвенции. Для одного из самых известных кандидатов-республиканцев выборы во Флориде стали политической битвой жизни. И эта битва была проиграна. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани по причине скудости средств решил не распыляться на борьбу за голоса в мелких штатах и бросил основные средства на агитацию во Флориде, надеясь на победу. Он считал, что эта новаторская стратегия в случае победы поможет ему одним прыжком выйти в лидеры. Унизительный для уверенного в себе политика проигрыш, по сути, исключает Джулиани из реальных претендентов на номинацию. Вся стратегия Джулиани зиждилась на необходимости и неизбежности победы во Флориде. Это удивительное поражение для кандидата, который был лидером среди республиканцев незадолго до выборов, говорит известный консервативный комментатор Билл Кристал. Я не представляю, как кандидат, не поднимавшийся на предварительных выборах выше 3-4 места, может продолжать делать вид, что он жизнеспособный кандидат. Положив конец президентским надеждам, между бывшего мэра избиратели Флориды, по сути, утвердили Джона Маккейна в качестве явного, хотя пока неоднозначного лидера в борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии. Перед первичными выборами в 22 штатах в следующий вторник Джон Маккейн сильно повысил свои шансы на утверждение кандидатом от своей партии, доказав во Флориде, что он приемлем даже для консервативной части республиканского электората, который считает многие его взгляды излишне либеральными, сказал обозреватель журнала Weekly Standard Фред Барнс. Я думаю, что у него очень хорошие шансы на победу 5 февраля. Супервторник 5 февраля, когда проголосуют самые крупные штаты, Калифорния и Нью-Йорк, скорее всего, поможет определить однозначного лидера среди кандидатов-республиканцев. Противостояние между Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, которая одержала символическую победу во Флориде, может оказаться более продолжительным. Во вторник члены Палаты представителей с небывалой оперативностью одобрили пакет экономических мер, которые должны стимулировать экономику и предотвратить рецессию. Однако этот документ может быть заблокирован в Сенате, рассказывает Алан Давыдов.
Речь идет о выделении из федерального бюджета 146 миллиардов долларов на налоговые возвраты и предоставление налоговых льгот для бизнесменов. Согласно законопроекту, налоговый возврат должны получить 111 миллионов американцев. Индивидуалы, зарабатывающие от 3 до 75 тысяч долларов в год, или супружеские пары с заработком до 150 тысяч долларов в год, получат налоговый возврат, соответственно, до 600 или до 1200 долларов. Родители несовершеннолетних детей получат дополнительные по $300 на каждого ребенка. Вот что говорит о значении этого законопроекта спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси. Принятие законопроекта жизненно важно для того, чтобы смягчить трудности, которые испытывают американские семьи. Многие американцы, относящиеся к среднему классу, живут от зарплаты до зарплаты, и они вынуждены бороться с ростом цен в продуктовых магазинах, на бензоколонках и в медицинских учреждениях. Принятый сегодня нами законопроект прямо отразится на их жизни. Среди критиков законопроекта в Нижней палате член Комитета по финансовому регулированию республиканец из Калифорнии Джон Кэмпбелл. Этот законопроект не будет стимулирующим. Посмотрите на причину проблемы, перед которой мы оказались. Это проблема кредита, проблема капитала. Люди занимали и тратили слишком много денег. Мы же собираемся послать им денежные чеки со словами «давайте, тратьте, покупайте себе плоские телевизоры, и этим вы спасете Америку». Прежде чем поступить на подписание к президенту, законопроект должен быть утвержден и в Сенате, демократическое большинство которого горит желанием сильно модифицировать документ. В среду Сенатский финансовый комитет собирается голосовать за свой вариант. Руководитель комитета, демократ Макс Бакус, предлагает следующий расклад. По $500 на человека или по 1000 каждой супружеской паре, плюс по $300 на каждого ребенка. Продление срока получения пособия теми, кто остался без работы, а также включение в число получателей помощи дополнительно 20 миллионов пожилых американцев, о которых в проекте Нижней палаты нет ни слова. Стоимость этого контрварианта – $156 миллиардов. План Бакуса может не оправдать надежды Джорджа Буша быстро провести законопроект через Конгресс и подписать его к исполнению. Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл во вторник призвал коллег принять вариант Палаты представителей без поправок для того, чтобы как можно скорее стимулировать оживление американской экономики и предотвратить противостояние Сената и Палаты представителей.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, а через полчаса, когда программа «Время свободы», утренний ее выпуск завершится, начнется программа «Свобода в 9», сегодня ее ведет Марк Крутов, и сейчас он как раз нам расскажет о наиболее интересных темах. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Олег. Главная тема нашей программы – это начинающийся сегодня в Москве суд по делу одного из бывших менеджеров ЮКОСа Василия Алексаняна, который, по словам его адвокатов, буквально умирает в следственном изоляторе. Предвыборная президентская кампания в России – в том числе отказ Дмитрия Медведева и Геннадия Зюганова от участия в теледебатах, новый доклад ООН о насилии в российских семьях и сегодняшняя наша городская тема из Санкт-Петербурга, где прошли общественные слушания по грандиозному проекту строительства нового вида транспорта, так называемого надземного экспресса. Рассмотрим все за и против. Ну а с вами, Олег, я надеюсь, у нас будет время подробнейше обсудить все самые интересные события в мире спорта.
Ну, конечно, постараемся. Итак, слушайте программу «Свобода в 9» с Марком Крутовым. Ну, в ней, видимо, тоже будет поставлен вопрос, почему, как вы думаете, Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных теледебатах. Ну, вот очень много я сообщений получаю на пейджер с ответом на этот вопрос. Многие слушатели вспоминают, что и никто из российских президентов и не участвовал в выборах. Вот и Ельцин, в частности, об этом Сергей Иванович напомнил и говорит, ему просто не хотелось встречаться с Зюгановым, Жириновским. Ну, много и подобных ответов, и других. Ближе к концу программы я их все прочитаю. Ну, а пока напомним главные новости часа, ведь в Москве половина девятого.
Радио «Свобода». Новости.
По факту исчезновения в Восточно-Китайском море сухогруза капитан Усков возбуждено уголовное дело. Как сообщили Интерфаксу в Дальневосточной транспортной прокуратуре, речь идет о статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства». Симоновский суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению дела исполнительного вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна. Он обвиняется в хищении имущества ряда нефтяных компаний, отмывании денег, растрате и уклонении от уплаты налогов. Экс-премьер России Михаил Касьянов обжалует в ближайшее время в Верховном суде отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в президенты. Оппозиционный политик заявил об этом во вторник в эфире «Радио Свобода». В американском штате Флорида победу на предварительных выборах праймерис кандидатов в президенты США одержали сенаторы Хиллари Клинтон у демократов и Джон Маккейн у республиканцев. Палата представителей американского конгресса подавляющим большинством голосов одобрила программу стимулирования экономики. На эти цели предусмотрено выделить $146 миллиардов. Словения ратифицировала Лиссабонский договор о реформировании руководящих структур Евросоюза. При голосовании в парламенте Словении договор поддержали как правящая правоцентристская коалиция, так и депутаты от оппозиции. Совету безопасности ООН не удалось принять заявление по вопросу о блокаде Израилем сектора Газа. По сообщениям западных агентств, США выразили недовольство тем, что документ предполагает осуждение Израиля за ситуацию, сложившуюся на палестинских территориях. США намерены оказать давление на европейских союзников по НАТО, чтобы убедить их послать дополнительные войска на юг Афганистана. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона Джефф Моррелл. Он отметил, однако, что сами США не планируют увеличивать свой контингент. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко провела вчера в Брюсселе переговоры с генеральным секретарем НАТО Яапом де Хопсхефером. Обсуждались пути активизации сотрудничества Украины с Североатлантическим союзом.
Ну а что касается погоды, то в Москве сегодня днем ожидается плюсовая температура, плюс 1,3, и, ну, вернее, это уже к вечеру будет плюс 0, плюс 2, а днем еще минусовая, поэтому будет идти снег, минус 1,3, а вот вечером уже пойдет дождь. 748 миллиметров ртутного столба давления, 95% влажность воздуха, ветер южный 3,6 метров в секунду. А вот в Санкт-Петербурге действительно плюсовая будет весь день, и днем плюс 1,3, вечером 0, плюс 2, ночью опять плюс 1,3, и, в общем, сплошные дожди. Штиль, влажность воздуха 95%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Дмитрий Медведев, выдвинутый партией «Единая Россия», уведомил ЦИК об отказе от участия в теледебатах в преддверии, естественно, президентских выборов. Узнав об этом, главный его конкурент, кандидат от коммунистов Геннадий Зюганов, тоже поставил под сомнение необходимость участия в этих дебатах. Тем не менее, коммунисты рассчитывают, что Медведев все-таки согласится в последний момент. И вице-спикер Государственной Думы Иван Мельников, первый заместитель председателя ЦК КПРФ, сказал, что полемика с Жириновским и Богдановым Зюганову неинтересна. Слушаем нашего корреспондента Ольгу Вахоничеву.
Преемник нынешнего президента Дмитрий Медведев слишком занят своей работой в правительстве. Так звучит официальная версия отказа кандидата в президенты от «Единой России». Однако, по мнению вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, отказ от дебатов с конкурентами для кандидатов от партии власти в России – обычная практика.
У нас президент и партия власти никогда не участвуют в дебатах. Я думаю, что кандидаты от власти будут все критиковать. Это такая ситуация, что когда он оказывается на дебатах, на все реальные кандидаты, пускай даже умеренно оппозиционные, они все равно будут критиковать. То есть представители партии власти превратятся в главный объект для критики. Если в США кандидат отказывается от участия в дебатах, то все, по сути, он отказывается от избирательной кампании. Заранее признают поражение. В России дебаты привлекают лишь очень ограниченную аудиторию. Ну, и есть еще один момент. Если главный кандидат пойдет на дебаты, он тем самым в каком смысле уравняет себя со всеми остальными.
Вслед за отказом от теледебатов Дмитрия Медведева, главный его конкурент, кандидат от коммунистов Геннадий Зюганов, тоже поставил под сомнение необходимость участия в них. Вот что по этому поводу «Радио Свобода» сказал первый заместитель председателя ЦК КПРФ, вице-спикер Государственной Думы Иван Мельников.
Мы считаем ненормальным явлением в нашей политической системе, когда партии от власти, кандидаты от власти отказываются от дебатов. И мы все еще продолжаем надеяться, что Дмитрий Медведев уйдет от этой порочной практики. Я думаю, в нормальном цивилизованном государстве отказ одного из кандидатов президента от дебатов фактически бы означало то, что он снят с предвыборной гонки. Будет ли участвовать в дебатах Геннадий Андреевич в формате без Медведева? Пока окончательного ответа на этот вопрос мы дать не можем. Мы эту ситуацию будем изучать в четверг на заседании штаба.
Однако политолог Алексей Макаркин считает, что участие Зюганова в теледебатах с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заведомо проигрышное для коммунистов. Иван Мельников заявил, что полемика с Жириновским и Богдановым для лидера коммунистов неинтересна.
Это декоративные фигуры, которые участвуют в этих выборах, чтобы придать им больше легитимности. Для нас важно другое. Будет ли возможность во время дебатов Геннадию Андреевичу изложить свою позицию, свои подходы, свои оценки? Будет такая возможность? Это одна ситуация. Не будет такой возможности? Участвовать в бессмысленных препираниях с Богдановым и Жириновским не нужно.
Так считает первый заместитель председателя ЦК КПРФ, вице-спикер Государственной Думы Иван Мельников. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Почему, как вы думаете, Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных теледебатах? Такой вопрос мы вам задаем сегодня. Послушайте, как в Чебоксарах на него отвечали.
Но, скорее всего, он прекрасно понимает, что он все равно победит на выборах, поэтому, в принципе, смысла участвовать в дебатах для него нету. Он отвечает на какие-то провокационные вопросы и так далее. Вот. Думаю, что из всех четверых кандидатов наибольшую активность в дебатах проявит Жириновский, как обычно, потому что его очень любят приглашать на различные ток-шоу и так далее.
Но он, наверное, уверенный в своей победе, я так думаю.
Интересный вопрос. Мне кажется, это просто такая у него политика. Все равно пройдет он. Не знаю, почему он отказался. Мне кажется, что-то он придумал. Потом предъявит что-нибудь.
Ну, он не подготовлен, наверное, еще. То быть вторым лицом, а то первым. Достаточно ясно говоря. Ну, человек не подготовленный, что там говорить еще? Он не знает все равно все нюансы. Я так думаю.
Ну, засомневался, наверное, в своих силах. Ну, то есть, дебаты, то есть, мне кажется, он... Нечего сказать ему, мне кажется.
Обычно... Значит, есть что-то скрывать, если отказывается? Или просто не уверен в своих силах?
Зюганов, потому что его все равно победит. Зюганов победит. Коммунист победит. Поэтому он не хочет. Зюганов его все равно победит. Или Жириновский, или Зюганов победит.
Да я не знаю, может, прижали его, что ли? Вроде серьезный мужик. Грамотный. Может, сделать так, что Путин останется сам же. Да, а чего больше? Там нет другого кандидата.
А зачем ему дебаты? Он и сейчас... Хоть вроде бы как и не участвует в агитации, но своей работой, вот этими поездками по стране, по регионам, он уже, в принципе, агитирует за себя. И ему эти дебаты как-то абсолютно ни к чему.
Значит, уверен в победах. Это кандидат партии «Единая Россия», «Единая партия» еще. Уверен. Тем более с Путиным в пароне. Поэтому, наверное, уверен. Я так думаю. И поэтому отказался.
Ну, я не могу сказать, почему. Вот, но мое мнение такое, что, в принципе, можно было бы поучаствовать в этих дебатах. Даже, можно сказать, нужно было бы. Было бы более, скажем, ясна его позиция, хотя, и, в общем-то, и так в средствах массовой информации его позиция ясна по всем дальнейшей программе. По его победе, вот я лично не сомневаюсь, но хотелось бы посмотреть его вот именно вот в этих вот дебатах. Почему-то вот президент Америки, вот уже у них парламентские выборы, уже у них в ноябре идут, выборы будут в ноябре, а уже предвыборная гонка началась сейчас, и уже у нас-то началась она 2 месяца назад, было объявлено, а у них уже за 8 месяцев уже идут. Теледебаты, и никто от них еще не отказывался в Америке, по-моему.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, почему, как вы думаете, Дмитрий Медведев отказался от предвыборных дебатов. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Ну а теперь я прочитаю некоторые ваши сообщения с ответами на вопрос, почему, как вы думаете, Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных теледебатах. Зачем лезть в драку, если поколотят коммунисты, например, точно в пух и прах разнесут и фамилии не спросят? Николай Борода так считает. Медведев отказался от дебатов, потому что я не смотрю телевизор. Это мнение Александра из Свердловска. А разве Путин дискутировал? Наверное, это естественное поведение наследников, не боровшихся за власть. Слишком легко она им досталась. Слушатель Постников такое прислал сообщение. Если в политике есть Жириновский, то политические дискуссии, превращенные в бедлам, невозможны. Это мнение слушателя Никонова. Скорее всего, ему не посоветовал, а вернее всего, не разрешил патрон. Ирина прислала такое сообщение. Может, Медведев просто трусоват, или ему нечего сказать? Одним словом, марионетка. Но в чьих руках? Вот такой неожиданный вопрос задает Алекс из Тихорецка. Зачем отпрыску команды, внушившей стране отвращение к труду и насадившей полную праздность, тратить энергию на бессмысленные дебаты при заранее решенном финале? Александр из Сызрани такое сообщение прислал. А вот Валентина пишет. Считаю правильным отказ Медведева от дебатов. С кем дебатировать? С Зюгановым, Богдановым, Жириновским, с которыми вообще неприятно разговаривать, а не только дебатировать. Дебаты проводят рано утром в 7 часов, а Медведев в это время еще спит, особенно зимой. Вот так шутит Сергей Митрофанов. Медведев боится проиграть коммунистам в дебатах. Он не очень грамотен, считает Тамара Ивановна. Медведев отказался потому, что проводимый курс ущербный для большинства народов, полемики будет откритикован Зюгановым, и факты, подкрепленные статистикой, могут привести к потере голосов для Медведева, а для власти это смерти подобно. Нонна Ивановна прислала такое сообщение. Александр Градский в одной из своих песен пел: «Как же им на нас, как же им на всех на нас нагадить, если сказать помягче». Вот такую цитату привел Геннадий Георгиевич. Будущий президент отказался от дебатов, чтобы скрыть свою несостоятельность. Это мнение Тамары Дмитриевны. Медведев не хочет вступать в дебаты потому, что такая российская власть, она ни с кем не вступает в дебаты. Вот это прислал сообщение Станислав Павлович. Но это еще далеко не все ваши ответы, еще потом почитаю оставшиеся, пока уже довольно перейдем к другим темам. Отправимся, например, в Свердловск, в Свердловскую область, в смысле, потому что там в минувшую пятницу губернатор Эдуард Россель публично заявил, что не может пробить чиновничную стену в вопросе снятия с некоторых старинных зданий статуса памятника архитектуры. А вслед за этим, вот накануне, пришло сообщение, что руководитель Свердловского управления Россвязь охран культуры Владимир Жирнов временно отстранен от занимаемой должности. Наш корреспондент в Екатеринбурге Олег Вахрушев решил выяснить, связаны ли между собой два этих факта и в чем суть проблемы.
По данным пресс-службы Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия России, Владимир Жирнов отстранен от дел в связи с судебным разбирательством. Сотрудники Свердловского управления Росохран культуры никак не комментируют эту информацию. Известно лишь, что с утра они собрались на экстренное совещание, после чего их телефоны не отвечают. Не комментируют охранники памятников и заявление губернатора Эдуарда Росселя, сделанное в минувшую пятницу на традиционной пресс-конференции. Там господин Россель сказал, что в августе прошлого года им было направлено письмо главе Роскультуры Михаилу Швидкому с предложением снять с более чем полусотни старинных зданий статус памятника архитектуры. Губернатор утверждал, что многие из них считаются памятниками лишь потому, что, цитирую, «дом, где какой-то партийный лидер две ночи переночевал, это уже памятник. Такие дома нам мешают», — сказал Россель, — «и в таких домах люди живут в нечеловеческих условиях. Пилотный вариант в Екатеринбурге уже есть, когда в старинный фасад с гораздо большей историей строили современное здание. Но на этом все остановилось».
Если вы признаете это памятниками, выделяете деньги, восстанавливаете. Я предложил такой вариант. И сохранили архитектуру, и решили современную проблему застройки нашего города. Бумага это там ходит, потому что там, чтобы что-то решить, это надо до колена сходить ноги. К этому пришел, он тебя послал туда. Ты сходил туда, тебя послали в другое место. И ты ходишь 50 раз туда-сюда, потом к последнему приходишь, говорят, что ты изначально неправильно все делал. И начинаешь снова. Вот технология.
Сказал Эдуард Россель. Кроме того, было отмечено, что саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2009 году никто не отменял, и надо бы поторопиться с решениями. Другого мнения относительно старинных построек городские охранники памятников. Говорит директор Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Вячеслав Апарин.
Отношения отрицательные. Если мы будем избавляться от предметов, которые нашу историю зрительно воспроизводят, остаемся, будто город наш чистая пустыня. До этого здесь никто не жил. Взятые под охрану предметы культуры, они должны охраняться государством. И по закону так и есть. Исходя из этого, и государство, как собственник, должны вкладывать туда деньги, не превращать их в те развалины, которые они сейчас существуют, защищать их от недобросовестных застройщиков, которые их разрушают. А на деле происходит все наоборот.
В словах Вячеслава Апарина и губернатора Росселя лишь одно сходство. Если государство объявило здание памятником архитектуры, то его действительно нужно охранять. А значит, выделять средства на действенную его охрану и искать пути сохранения памятника или хотя бы его части для потомков. Не исключено, что отставка руководителя Свердловской Росохранкультуры Владимира Жирнова – тот самый вариант проламывания бюрократической стены. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве без четверти 9. Я напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Палата представителей американского конгресса подавляющим большинством голосов одобрила программу стимулирования экономики. Словения ратифицировала Лиссабонский договор о реформировании руководящих структур Евросоюза. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко провела во вторник в Брюсселе переговоры с генеральным секретарем НАТО Яппом Дехофсхепером. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На протяжении всего этого выпуска мы знакомим вас с тем, что пишет центральная российская печать, но и региональная тоже. Вот сейчас как раз до региональной прессы черед и дошел. Мы слушаем Ладу Леденеву.
Повышение тарифов на электроэнергию в Ставропольском крае стало темой пресс-конференции главы краевой антимонопольной службы Владимира Рохмистрова и депутата Краевой думы Бориса Оболенца, пишет независимый еженедельник «Ставропольские губернские ведомости». Проблемы начались с 1 января, когда тарифы выросли в 3 раза, считает Владимир Рохмистров. Больше всего пострадали промышленные предприятия. Из-за того, что население платит 56% от экономически обоснованного тарифа, все остальное, перекрестное субсидирование, ложится на промышленных потребителей. Причем региональная тарифная комиссия без всяких объяснений ввела градацию промышленных предприятий, разбив их на группы, которые получают электроэнергию по более льготным ценам. Краевая антимонопольная служба, рассмотрев этот вопрос, выдала предписание региональной тарифной комиссии о нарушении, выразившемся в избирательном субсидировании, пояснил он. Чтобы исправить ситуацию, считает Рохмистров, нужно сбалансировать затраты энергетиков между бюджетом Ставропольского края, населением и прочими категориями потребителей. Если это удастся сделать, повышение цен не произойдет, не увеличится торговая наценка, пишет издание. Развитие малого бизнеса на Ставрополье душат новые тарифы на энергоносители, продолжает тему информационный ресурс «Вести Северный Кавказ». Расценки региональной энергетической комиссии, утвержденные с нового года, по мнению аналитиков, сильно ударят по малому бизнесу на селе. Ведь крупные предприятия будут платить за киловатт меньше, чем мелкие, а это сделает их продукцию дешевле и, следовательно, конкурентоспособнее. В Курском районе Ставропольского края хлеб подорожает до 8 рублей. Такое решение принято совместно администрацией района и хлебопек.
Для нас это большой шок. То, что если мы платим 12 тысяч в месяц, то теперь надо 36 платить. Это для нас непосильная просто сумма.
Говорят представители малого бизнеса. В то же время районные власти сдерживают ценовую шкалу на другие продукты питания, резюмирует «Вести Северный Кавказ». На следующей неделе, 6 февраля, дорожает проезд в маршрутных такси Ставрополя. Одна поездка будет обходиться горожанам в 10 рублей, пишет «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. Такое решение на днях приняла региональная тарифная комиссия края. Администрация Ставрополя претензий по этому поводу не имеет, пишет издание. А вот ожидания самих транспортников не оправдались. Они изначально заявляли более высокую себестоимость пассажирских перевозок – 12, а кто и 15 рублей. Подтверждением этому и явилась недавняя акция. На прошлой неделе в маршрутках появились объявления о повышении с 1 февраля стоимости проезда до 15 рублей. Ниже располагался телефон для жалоб и предложений. Однако звонившие по указанному номеру попадали в приемную губернатора края. Чиновники называют эту акцию психологическим срывом водителей. Разговоры о назревшей необходимости повышения тарифов велись на протяжении полугода. Однако окончательное решение неоднократно откладывалось, сообщает газета.
Лада Леденева познакомила нас с тем, что пишут газеты Ставропольского края. Ну, а мы в заключение часа отправляемся вновь в Америку и слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как живется в армии военнослужащим с нетрадиционной сексуальной ориентацией через 15 лет после начала действия знаменитой президентской директивы. По микрофонам в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенатор Эдвард Кеннеди, ошеломивший в понедельник истеблишмент демократической партии своим заявлением о том, что он поддерживает кандидатуру Барака Обамы в качестве партийного кандидата в президенты, заявил во вторник о том, что он остается другом семьи Клинтонов. «Я не против Клинтонов», — заявил сенатор во время телевизионного интервью. «Я за Барака Обаму». Однако комментаторы, судя по всему, не поверили патриарху клана Кеннеди. Репортеры скрупулезно высматривают в поведении жеста Хиллари Клинтон признаки неуверенности и замешательства, а обозреватели заговорили о крахе мифа Билла Клинтона как крупнейшей и авторитетнейшей фигуры демократической партии. Ведущие средства информации подвергают имидж бывшего президента откровенной ревизии, видя в Билле Клинтоне политического оперативника, готового пойти на что угодно, даже на подтасовку фактов, чтобы обеспечить победу своего кандидата. Хочется возлюбленного помоложе и погорячее? Нет ничего проще, если вам больше 35, если вы зарабатываете больше 500 тысяч в год и вы женщина. Молодой нью-йоркский предприниматель Джереми Эбелсон решил покончить с тем, что он называет многовековой несправедливостью, когда уродливые, но богатые мужчины привлекали падких на деньги красавиц. Теперь, по его словам, наступил черед женщин. 7 февраля в одном из знаменитых нью-йоркских клубов пройдет интимная вечеринка, на которой соберутся 20 представительниц слабого пола, чьи финансовые возможности подтверждены специальным ревизором, и 20 молодых людей, выбранных из 5000 претендентов знаменитой нью-йоркской сводницей. За вечер заказчицы и соискатели внимания будут иметь возможность познакомиться, поговорить друг с другом, а дальше кто знает. Как говорит одна из клиенток, дизайнер одежды и бывшая манекенщица, судя по моему опыту, более молодые мужчины полностью посвящены тебе, в то время как более зрелые всегда смотрят через твое плечо на молодых. В том же, что касается двадцатки претендентов, то, по словам организатора, их завораживает идея провести время с более старшей, состоявшейся женщиной. У таких женщин больше опыта, и они знают, чего они хотят. Исполнилось 15 лет одной из самых знаменитых президентских директив Билла Клинтона, которая должна была открыть дверь для службы в армии американцам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Директива, отразившая в своем названии принцип, положенный в ее основу «не спрашивай, не говори», продолжает действовать до сих пор, хотя ею недовольны и сторонники, и противники такого подхода. Рассказывает Ян Рунов.
15-летие директивы президента Клинтона для геев в американской армии «Не спрашивают, не говори» журнал «Тайм» отметил статьей, в которой говорится: «Билл Клинтон, став президентом, заявил, можно ли гомосексуалистов, мужчин и женщин, которые отлично служат в вооруженных силах Соединенных Штатов, увольнять только из-за их сексуальной ориентации. Я считаю, что нельзя». Конец цитаты. Это было сказано 29 января 1993 года. С этого момента начался отсчет новой президентской директивы. Итак, Билл Клинтон решил ослабить запрет на военную службу для гомосексуалистов и предложил им компромиссный вариант. Это была его первая политическая инициатива на посту президента. Однако в том же 1993 году по инициативе председателя Сенатского комитета по делам вооруженных сил Сэма Нанна был принят закон, запрещающий службу в вооруженных силах открытым гомосексуалистам и лесбиянкам. И этот закон и директива Клинтона действуют по сей день в противоречии друг другу. Об этом говорят американские эксперты. Элизабет Хилман, профессор права из университета Ратгерс. Я преподаю военное законодательство, и мои студенты часто удивляются, узнав, что в вооруженных силах Соединенных Штатов законом запрещено служить открытым лесбиянкам и гомосексуалистам. Если военнослужащие признают свою нетрадиционную ориентацию, их увольняют из армии. Элейн Доннелли, президент Центра за боевую готовность. Прежде всего, предписание «не спрашивают, не говори» не было одобрено Конгрессом в законодательном порядке. Таким образом, президент своей властью навязал военнослужащим гомосексуалистам двойную жизнь. Закон, принятый Конгрессом, и директива, провозглашенная президентом, противоречат друг другу. Я считаю, что мы должны соблюдать закон, а директиву надо отменить. Из-за противоречия между законом и директивой происходят порой абсурдные случаи. Например, за открывшуюся сексуальную ориентацию были уволены более десятка переводчиков с арабского, роль которых во время войны с терроризмом трудно переоценить. По данным опроса, проведенного кабельной телекомпанией CNN, почти 80% американцев высказались за то, чтобы гомосексуалистам было разрешено служить в армии.
Рассказывал Ян Друнов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а мне осталось в завершении программы лишь прочитать те сообщения, которые я получил от вас на пейджер с ответом на вопрос, почему, как вы думаете, Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных теледебатах. Ну, вот многие уже я читал сообщения, сейчас остальные. Отказался от дебатов, чтобы не уходить с работы и не лишаться зарплаты, так считает Валентин. А вот Иван Иванович пишет, у Жириновского в ушах маленькие мобильники, по одному подсказывает Жванецкий, а по другому Галкин. Ну, собственно, ответа на вопрос мы не получили. Вот в капиталистических странах, пишет нам Галина Петровна, коммунисты в выборах не участвуют, ибо не располагают денежными мешками. Изначально баллотируются только интересы капитала. Так почему же Медведев должен снизойти до полемики с представителем трудящихся? Это непорядок. Так завершает свое послание Галина Петровна. Одно дело каждый вечер показывать бесконечные путинско-медвединские сериалы, другое дело в прямом эфире отвечать на нелицеприятные вопросы и показывать свое полное пренебрежение интересами народа и страны. И вот в чем причина отказов сначала Путина, а теперь Медведева встречаться в прямом эфире с Зюгановым. Илья. Далее, давайте представим на минуточку, что дебатировать будут Жириновский с Богдановым. Тогда точно надо будет одного психиатра сажать в студию, а другого у нас дома. Это слушатели Майоровы написали. Медведеву просто не с кем полемизировать. Зюганов пережиток прошлого, Жириновский усталый и престарелый комедиант, а Богданов еще мальчик в политике, чтобы с ним разговаривать. Это мнение Александра Доброго. Вот слушательница Степанова написала: «Будь я иностранка, я бы чувственно потирала руки и с издевкой насмехалась над карикатурным видом всех претендентов и над их полной несостоятельностью, у каждого по своей причине. Но я люблю свою страну, и мне горько, как никогда, за мою долгую жизнь». Повторю, это вот от слушательницы Степановой пришло сообщение. А вот последнее сообщение, которое мы получили от Юсупа, которое вспоминает крылатую фразу: «Потому что people и так схавает». Ну вот на этом все. Напоминаю лишь, что вот то, что я здесь читал, это все есть точки зрения конкретных слушателей, а никак не позиция Радио Свобода. На сём утренний выпуск информационной программы «Время свободы» можно уже и завершать. Мне осталось лишь попрощаться мне, Олегу Винокурову, который находился сегодня в студии, а также нашему от имени нашего продюсера Екатерины Высоцкой, которая обеспечивала этот эфир. Вот, собственно, и прощаюсь. Спасибо всем, кто слышал, ну и слушал, кто отвечал на наш вопрос. Естественно, завтра будет другой вопрос. Тоже будем ждать ваших сообщений на пейджер. Ну, а сейчас не забудьте, что грядет программа «Свобода в 9». Ее ведущий Марк Крутов недавно, примерно полчаса назад, был у нас здесь в студии и рассказывал о том, разговор на какие темы вас ждет. Так что, думаю, вас это заинтересовало. В общем, слушайте «Радио Свобода» всегда. Ну и не отключайтесь. Всех вам благ, всего доброго и хорошего настроения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.